говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами в этот вечер вновь на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет беседа с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой. На прошлой неделе мы начали разговор о второй части ее новой книги «37 год и далее», и сегодня вы услышите вторую беседу. Затем, в середине часа, как обычно в это время, выйдет в эфир передача из радиоцикла «Образ жизни». Это авторская программа протоиерея Алексея Бачурина, клирика Пасовлахернского монастыря Подмосковья.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
На прошлой неделе мы продолжили разговор с писателем Алиной Яковлевной Чедаевой о второй части ее новой книги, посвященной истории семьи в годы Большого террора. 37-й год и далее. Так называется эта глава. Алина Яковлевна на прошлой неделе начала рассказ о семье своей тети Зинаиды Федоровны, урожденной Шафрановой, и ее мужа Дмитрия Николаевича Круки, родившимся на Западной Украине и арестованном в печально памятном 1937-м. Зинаида Федоровна с двумя девочками осталась в совхозе в Донецкой области, где супруг ее до ареста трудился главным бухгалтером. Обычная история обычной семьи.
Угробили практически весь род. Убили мужа, потому что иначе бы когда-нибудь да след бы отыскался. Дмитрия Николаевича никогда больше не видела. Никогда. Осталось у них две девочки. Галя, 23-го года рождения, и Наташа, которую все звали Талочка. Наталочка. У меня вот в архиве я нашла ее письма, когда она еще жила с родителями в этом совхозе. Мама была домохозяйка, папа работал. И вот она пишет совершенно чудное детское письмо своей сестренке в Ветлугу, потому что она с родителями приезжала в Ветлугу навестить родственников. Ну, я не буду перечитывать ее письмо. Настоящее письмо такого светлого, чистого ребенка. Единственное, там есть такой момент. Я состою бригадиром 4-й бригады имени Молотова. Летом мы собираем жуков на подсолнухах и в саду на яблонях. Собираем гусениц, и за это нам давали конфеты и груши. У нее очень хорошие отметки в аттестате, она перешла в 5-й класс. И следующий документ, который оказался у меня под руками, справка Народного комиссариата внутренних дел Украинской ССР. Свидетельство о смерти. Круг Наталья Дмитриевна. Умерла 25 ноября 1937 года в селении Сватово Донецкой области, 12 лет. Причина смерти – отравление сыром. Вы понимаете, дальше подпись за бюро ЗАГС там, ну и так далее. Значит, отца арестовали 27 сентября, а девочку умертвили 25 ноября, через два месяца почти, да. Формулировка этого свидетельства, которое я чуть не под микроскопом исследовала, нейтральная, отравилась сыром. Но каким образом? Откуда взялся мышьяк? Мышьяк. Анализировали же этот сыр, обнаружили мышьяк. Зинаида Федоровна, когда я уже была взрослой и приезжала многожды в Ветлугу, она мне рассказала, как это было. Что девочка старшая, Галя, она лежала больная дифтеритом в бараке. Зинаида Федоровна пошла к ней навестить ее. И когда она вернулась домой, то увидела Талочку совершенно не такой, какой она ее оставила, когда уходила. Она была вялая, щеки пылали. Зинаида Федоровна говорит, ну, я, говорит, не знала, что ей предложить, чем ее развлечь. А она, возьми и умри у меня на руках. И проводили анализ. Оказалось, что съела она отравленный сыр. Зинаида Федоровна говорила мне, грешила я на соседку, отравившую девочку, как дочь врага народа. Ну, как грешить? Вот никто никого не искал. Вот смотрите, видите, какая фотография. Чудо девочка. Несказанная красота. Ангел лежит в венке из живых цветов. Просто смотреть невозможно. И она решила подавать в суд, чтобы было следствие, расследование там. Но следователь, видно, умный был человек и добрый, сказал, вот что, мать, ты забирай свою старшую дочку и беги отсюда, куда подальше, куда сможешь туда подальше от этого места и беги. Она долго решала, как же ей быть, как же быть. Она лишилась практически семьи, возможности работать, возможности просто жить по-человечески. В архиве я нашла еще одно письмо. Я его подверстала под главу, которую я назвала «Охота на врагов народа», «Враги народа» в кавычках. Это письмо ее знакомой Зинаиды Федоровны по фамилии Люкова. Инициалов не указано. Пишет она: «Общее горе свело нас в 1937 году. Может быть, посоветуете, куда обратиться мне следует? Известные юристы, к которым я обращалась, отказываются категорически вести дело, если человек не пишет. Неизвестность гнетет ужасно, и не знаешь, что делать. Сейчас
без права переписки,
которые... Без права переписки тоже.
Они-то знают, в чем
дело. Да, конечно. Сейчас я перевелась из Сватова в рабочий поселок около Горловки. Кроме наших вдов, никто не знает, куда я скрылась. Ну, вероятно, судьба ее мужа была таковой же, какая была и у Дмитрия Николаевича Круг. Вот теперь я прочитаю документ, это очень важно. Это исторический источник, который я скопировала. Кавычки. В это время, 1939 год, воссоединение Западной Украины с Украинской ССР. Перед СССР стояла задача отодвинуть начало войны и укрепить западные границы. Для этого нужно было активизировать политику в отношении Западной Украины, которая становилась плацдармом политической борьбы между Польшей, Германией и Украинской Советской Социалистической Республикой. С этой целью, в частности, вот обратите внимание, осуществлялась депортация активных противников советской власти в восточные районы СССР. Ну, можно понять, если бы было предъявлено какое-то обвинение, что вот он активный противник, вот его постигает та кара.
Так, на всякий случай.
Да, но я думаю, что никаких особенных разборок не было, потому что, мили, ты родился в Галиции, у тебя там родня, да? Ну все, ты враг народа. А тем более, если на него был, донос. И вот я для того, чтобы разобраться в ситуации, рассматривала газеты вот этого свинооткормочного совхоза, которые семья это сохранила. Понимаете, называются они социалистично-товариництвом, ну, на украинском языке. Это газета, Сватовского района Донецкой области, вот этого свинособхоза. Многотиражку издает крупное предприятие. Главным бухгалтером, повторюсь, работает Дмитрий Николаевич Круг. Его жена, домохозяйка, воспитывает дочерей, но и участвует в общественной работе. Очень интересная заметка. который характеризует ситуацию не только на Украине, но вообще в стране тех лет. В январском номере за 1936 год приводится воззвание местных домохозяек с призывом к менее сознательным поднять свой культурный уровень. Там написано в этой заметке: «Три вечера в неделю мы собираемся коллективно для чтения газет и художественной литературы, а в свободное время занимаемся игрой в домино, в шашки и другие культурные игры. Также соревнуемся между собою за ликвидацию безграмотности, приглашаем отдельных домохозяек присоединиться к нам». В числе подписавших Зинаида Федоровна Круг. Ну что, дело благое, да, конечно, обучение грамоте, все это хорошо. Но сам расклад, какую художественную литературу, какую газету, это понятно. Они, конечно, все уже пропитаны советским духом, то есть советизация сознания людей идет полным ходом. И ориентируются они на постановление ЦИК Советского Союза. Оно звучало так: ни в одной стране в мире женщина не пользуется таким полным равноправием во всех областях политической и общественной жизни и в ее семейном быту, как в СССР. И, конечно же, в этом же номере вирша о Сталине, стихотворение. Приведу. «Уперед полком единым большевицкая сила иде». Оком сталинским орлиным мудрый вождь у сих веде. Ну, понятно, да? Значит, другой поэзии в тот период быть не могло. Но вроде бы это спокойный номер, это 36-й год. А вот октябрьский номер того же года открывается передовой статьей «Изгнать классового врага».
Всего-навсего-то свиноводческий совхоз, да? Свиноводческий боролись совхоз. Боролись бы за, там, не знаю, да, привесы,
да,
а
да.
Они классового врага.
Здесь я цитирую его. «Успехи социализма в Советском Союзе возбуждают все большую ненависть и прямо звериную ярость врагов социализма». Это я статью цитирую. «За последний месяц совхоз находился в тяжелом финансовом состоянии. Зарплата рабочим задерживалась. Горлохват Токарский и Глущенко до того обнаглели, что когда товарищ Минасенко отказал им в выписке зерна отхода, мотивируя тем, что их жены палец о палец не ударили, чтобы помочь совхозу, и отсиживались дома, то Токарский обложил его матом и добавил: «Если вы дураки, то и работайте, а наши жены работать не будут». А Глущенко ехидно добавил: «Значит, надо сначала отработать панщину? Эти отрепья классового врага считают социалистический труд панщиной. Эта грязная кучка классового врага должна быть немедленно изгнана из советского хозяйства. Враг очень тонко маскируется, подло двурушничает, поэтому сейчас надо во много раз увеличить большевистскую бдительность».
Донос просто.
Это да?
Да,
да. И вот в этом же номере, в статье от 24 мая 1936 года, я читаю, как тучи подозрительности сгущаются над главным бухгалтером. Его бухгалтерская деятельность подверглась критике в статье «Учет – это социализм». Конечно, эта статья ориентировалась на статью Ленина, главный тезис, высказанный им в статье «Социализм – это контроль и учет в период диктатуры пролетариата». В статье «Как организовать соревнования» еще в декабре 1917 года. «Мы должны в диктаторском тоне, вторит вождю автор газетной статьи, заставить бухгалтерию и ее руководителя Круг, чтобы наш учет являлся зеркалом, отражающим всю работу совхоза» и так далее. Но ведь бухгалтерия – это не многотиражка. С помощью многотиражки невозможно, наверное, настроить организм этого совхоза так, чтобы там не было финансовых убытков, не было падежа скота там, и так далее. Но Дмитрий Николаевич отвечает в своей статье, как выполняет производство мяса ферма номер один. Маточные фермы сорвали план сдачи поросят в откорм. Но не лучше работает и откормочная ферма, следуют убедительные цифры. И вывод, так работать дальше нельзя. Ибо настоящим положением мы гарантируем нашему хозяйству 600 тысяч рублей убытка и поставим благосостояние наших работников в самые худшие положения.
Ну, можно себе представить, что какие-то плохие свинарники, плохие корма, большой падеж, нет ветеринарной службы, там миллион всего может быть.
И очень удобно и выгодно сбросить это все, всю эту вину на плечи главного бухгалтера.
Не на того, кто работает, а того, кто считает, посчитает.
Ну, наконец, в специальном выпуске в июньском этого же года назван главный виновник этой ситуации, которая сложилась в совхозе. За падеж скота отвечает директор в первую очередь. Вот наступил 37-й год. В марте прошли выборы в совхозный партком. В статье об этом, информационной, наконец-то подробно раскрывается личность директора совхоза, вот этого самого Полухина, на которого грешила Зинаида Федоровна, что это он доносчиком был, да? Его упрекают в канцелярском поведении члена партии Полухина, что он ни разу не выступил с отчетом перед парткомитетом, грубо обходился с работниками, особенно со стахановцами. Приводились сам факты и другие. Я повторю предположение Зинаиды Федоровны из письма отцу мужа, в котором она пытается понять причину ареста. Могло быть и положенному доносу из-за личных счетов мужа с директором совхоза Полухиным.
То есть он от себя отвел его, а он перевел стрелки.
Да, а его арестовали как человека, который родился за границей. Ситуация была такая, положение у Зинаиды Федоровны было безвыходным, и она сообщила родственникам, причем тоже не сразу, о том, что случилось, но ведь ужас-то еще был в чем, что ее мать обвинили в том, что она отравила свою дочь. Вы можете себе это представить? Истерзанную женщину вызывают на допросы, вменяют и инкриминируют это немыслимое преступление.
Проще всего, чего искать преступника, когда вот есть мать?
Да, вот, понимаете, если бы они всерьез этим озаботились, они бы ее не выпустили ни за что. А тут, значит, когда она, наконец, решила, что хватит, уже невозможно, да, она решила ехать в Ветлугу, где у нее жила в доме дяди Бори, ее родного брата, жила ее мама Любовь Семеновна, жила жена дяди Бори там и так далее. Сначала, конечно, когда наши родственники узнали об этой ситуации, первая реакция, сами понимаете, это ужас и желание помочь. Но весь вопрос как? Когда они малость опамятовались, это в Горьком было, там у меня была мать моя, Ольга Федоровна, тетушка Зоя Федоровна Шафранова, и они написали Зинаиде: «У нас тебя не пропишут».
Вот еще тоже был бич какой, да?
Да. И почти в каждом письме обязательное дежурное величение Сталина. Вот я хотела написать фальшивые ноты величания, но это не совсем так, потому что большинство родственников, видимо, и не подозревали масштабов всесоюзного террора, да и сами термины террор, репрессии еще были не в ходу. Они были идеалисты по натуре, а некоторые из них еще свято верили в непогрешимость советской власти. Даже моя бабушка, мать Зинаиды, Любовь Семеновна Шафранова, некогда укрывшая в стоге сена родственника эсеровского вероисповедания, Александр Ильич Кузнецов был эсером и спасался то ли от красных, то ли от жандармов, сейчас я уже не знаю, да? она не сомневалась в том, что сейчас правительство разбирается в случившемся. Это ее слова. То есть она думает, что там все жутко озабочены в Кремле, да, судьбой Дмитрия Николаевича. Наверное, он взят как иностранец и с верой и надеждой уповает на тех, кто поможет разобраться. Он пишет, бабушка, человек беспорочный, нужно доказать его невиновность. Пиши, советует дочери, Калинину или Крупской. Но в ее письме от 1938 года, единственным из всей вот этой письменной эпистолярной оратории, есть главный совет, адресованный дочери. Завет. Главное, пишет она, сильно надейся на Бога, вот все и будет ладно. Понимаете? То есть это ей, старому человеку, ну как-то еще разрешено было родственниками написать слово «Бог». В одном из панических скорбных писем Зоя, сестре, Зинаида проговорилась, что ей впору наложить на себя руки. Причиной этого было вот это ее чудовищное ее обвинение, да, в том, что она якобы отравила свою девочку. «Зина, дорогая, — пишет ей сестра, — возьми себя в руки, надо же жить, надо же Галю вырастить, и тем более надо жить, чтобы доказать твою невиновность в этих кошмарных обвинениях». Но Зинаида спрашивает ее, вот очень интересный вопрос, в письме, да, правда ли, что детей из старших классов, детей врагов народа, выкидывают из школ? Зоя, ну, она тоже, она не молодая была дама, но средних лет, а с возмущением Зинаиде Федоровне отвечает, да не может быть, при чем тут дети? При чем, оказывается? Вы понимаете, вот чем дальше углубляешься в эту тему, тем, ну, просто непереносимее становится о ней писать, ее вот как-то озвучивать, да.
Да, уже Шекспир, кажется, просто...
Ну что вы, да, да, мальчик рядом, да. В 1937 году один из организаторов Большого террора, глава Народного комиссариата внутренних дел Николай Ежов, подписал приказ об операции по репрессированию жен и детей изменников Родины. По нему, по этому приказу, предписывалось жен в лагеря на 5-8 лет, дети в возрасте от 1,5 до 15 лет в детские дома, исправительно-трудовые колонии или детские дома особого режима. Дети репрессированных родителей рассматривались как потенциальные враги народа. Они попадали под жесточайший психологический прессинг не только со стороны властей, придержащих там, НКВД, но и воспитателей этих детских домов, и даже своих сверстников, которые не запятнаны вот этим тавром враги народа.
Что самое-то странное, парадоксальное, вот эти же дети через несколько лет пойдут на войну,
да,
и умрут за,
да,
эту родину.
Да, очень. Вы знаете, вот еще очень интересный факт, который, может быть, вот такого прямого отношения к судьбе моей семьи не имеет. Мне мой приятель из Ветлуги посоветовал посмотреть фильм Юлии Корневой из Петербурга, который называется «Дети Нарыма», который снят, как указано в аннотации, на народные деньги телекомпании ТВ2 в 2020 году. А дальше идет приписка. ТВ2 была уничтожена властями 5 лет назад. То есть не понравился характер этого фильма, и томский губернатор, некто Жвачкин такой, он прихлопнул эту студию. Так вот, аннотация к фильму. Я посмотрела фильм. «Васюганские болота в Западной Сибири. Одни из самых больших в мире. В эти безлюдные и негодные для жизни места, окруженные непроходимой трясиной, ссылали кулаков с семьями и врагов народа со всего СССР. Везли на баржах. Люди умирали. И по дороге, и в местах поселения от голода и болезней. Оставшихся в живых ребятишек отдавали в специально выстроенные в Каргасокском районе детские дома. Бежать оттуда невозможно. Васюган – это берега в косточках, по большей части это детские косточки. С этих слов одной из выживших тогда детдомовок, ныне пожилой женщины, начинается фильм. Детей везли по единственной в тех болотистых краях дороге рекой. Десятки умерших сбрасывали с боржи в реку. Это и та история, которую рассказала я о совхозе, и история в Нарымском крае. Это всего две капли микроскопических, по сути дела, в неисчерпаемом океане человеческих трагедий в Советском Союзе 30-х и далее годов. И как же были тогда наивны мои родственники, еще веровавшие в справедливость власти Советов. Продолжу мой рассказ. Итак, Зинаида сомневается, куда ей ехать. Вот смотрите, какие тексты, ведь это тоже чрезвычайно характерно для той эпохи. Все твердят хором родственники, в Ветлугу поезжай. Зоя Федоровна, сестра родная, пишет 21 января 1938 года. Не ждать больше ничего и ехать к маме. Она поддержит тебя морально, ведь в ней вся мудрость долгой жизни. Мама поможет тебе встать в ряды строителей страны. Ну что это? Совершенно истовым убеждением проникнута переписка карандашом моей сугубо партийной матери Ольги к письму Зои. Я вынуждена об этом говорить, хотя грех говорить о грехах родителей, но это был грех тотальный, вот грех заблудившихся, уверовавших в ложные ценности людей. «Не бойся ничего», — пишет Ольга Зинаиде.
Одна сестра другой.
«Да, мы строим социализм и построим его, а дети — это прекрасные птенцы. Им суждено довершить дело, начатое большевиками-коммунизм. Зина, не теряй веру, не падай духом. Коммунизм все победит, и если не умеют отдельные люди проводить советские законы, то всегда можно написать нашему великому, мудрому вождю, товарищу Сталину. Он всегда быстро через свой аппарат отвечает на жалобы. Никто никогда никому не запрещает писать и говорить о правде». Тем не менее, мама моя, вот я же помню это по своему детству, она держала под подушкой мешочек с сухарями. И когда я... А мама работала в обкоме, инструктором оргинструкторского отдела. И когда я ее спрашивала...
Узнала много, наверное, к тому времени много знала, что и как.
Конечно, конечно. Уже тройки вовсю работали. И когда я ее спрашивала, мама, зачем ты сухарики-то держишь? Она говорит, а вдруг пошлют в неожиданную командировку, да? Я тогда и не подозревала, о какой командировке речь идет. Но мама же выступила против тройки, защищая своего коллегу по обкому Хаймиса, я прекрасно помню его фамилию, его дочка Люся училась в нашей школе, постарше меня была, Люся Хаймис, потому что его арестовали, он предстал перед этой тройкой, и вот мать, будучи человеком фанатически верующим в эту советскую власть, да, она его защищала. Удалось ли ей это сделать благополучно или нет, я не знаю.
Лилия Кольна, а она до какого года дожила, мама ваша?
Мама до 85-го года.
Ну, да. То есть она все-таки все потом узнала, все.
Это ее фраза. Лес рубят, щепки летят.
Ну, не до 80 же там какого-то года, когда уже был съезд партии, обличивший
до,
культ.
До.
Когда были до, уже мемуары.
И... Понимаете, потому что если этого не признать, да, что лес рубит, щепки летят, да, что политика была правильной, это значит, что вся молодость и зрелость прошла впустую.
Так покаяться надо, чё ж, это же понятно, что не она это придумала.
Ну нет, это не тот стиль, когда человек научен признавать ошибки, каяться. Она очень долго сражалась, чтобы ей начислили персональную пенсию там, и так далее. Ей не надо было сражаться с этой властью, которая... Она что, очень изменилась, что ли, к этим годам?
К 86-му. Ну, многое же раскрылось, как это все было страшно. Нет? не призналась?
Не знаю. Вы знаете, мне трудно за нее говорить, человека в живых нет. Что она там думала по этому поводу? Наверное, думала, что ну да, да, у кого не бывает ошибок, мало ли. Но по поводу террора, она говорила нехорошие вещи. Я вот спросила ее, девочкой будучи, подростком, я говорю, мама, вот расстреляли царскую семью, а дети-то при чем? И вот она сказала мне эту фразу: «Лес рубят, щепки летят».
Заключительную часть рассказа писателя Алины Яковлевны-Чедаевой из второй главы ее новой книги «1937 год» и далее вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Если душа, ну, еще раз скажу, она чиста, если она очищает себя от грехов, от страстей, то она всегда видит. Не во сне, как я там я увидел однажды. Вот она наяву видит эти сущности, которыми, скажем, одержим другой человек, которые здесь беснуются в мире, в нашем, все, ломая все, и облик мира искажая. Изначально он был светлым, он был чистым. Вот, но мы своими страстями, своей помощью, этим духом злобы, мы тоже ломаем этот мир, уничтожаем его, убиваем друг друга, проливаем кровь. И, естественно, понимаете, эти сущности, они стараются дезориентировать нас, указывать нам неверное направление, они сбивают внимание, знаете, как, еще раз вспомню, вот как это убийство Кеннеди, я обратил внимание, после выстрела вся толпа вот на заднем фоне автомобиля этого, там оттуда начали показывать пальцами назад, и откуда он приехал, там стоит огромное здание. И вот оттуда, вот как показывают эти пальцы, все эти вот люди, которые стоят, оттуда выстрелы прозвучали. А некоторые люди, которые посмотрели в этот момент в другую сторону, это я читал сам, я читал все это. Мне в свое время было очень интересно это все событие, вот это убийство, которое и до сих пор оно не расследовано должным образом. Вот те люди, которые посмотрели вперед по направлению движения автомобиля, они увидели, как по эстакаде, которая прямо вот впереди, перед автомобилем была, на шоссе, бежали какие-то люди, спускались, и держали в руке что-то такое, чехол, похожий на чехол с винтовкой. Вот интересная вещь. Значит, в этой толпе, которая окружала вот этот автомобиль, мимо которого он проезжал, там стояли люди, заранее уже приготовленные, они сразу же начали показывать в другую сторону. И вся толпа стала смотреть не в ту сторону, где был настоящий убийца, а наоборот, назад. Это обычный такой психологический, очень, очень тонкий ход, который просто просчитан был заранее, и все это было сделано. То сказать, люди ничего не видели того, что, в принципе, могли бы видеть, если бы они были просто смотрели вокруг себя внимательно. Понимаете? А вот этот мир, он всегда недоволен христианами, недоволен. Этот мир, который хочет жить по своим страстям и руководиться вот этими, которые мы называем «они», который руководится вот этими силами, этими сущностями, он ненавидит христианство, он ненавидит христиан, потому что христиане не хотят ненавидеть, они не хотят быть слепыми, и поэтому, ограждая душу свою от грязи, от страстей, которые застилают зрение человеку, они все прекрасно видят. И они видят то, что недоступно зрению человеку невнимательному. невнимательному к своей душе, к своей жизни. Они видят то, что открывает перед ними настоящий образ этого мира. Это, знаете, мы сейчас привыкли говорить там конспирология, все это так презрительно к этим относиться, к таким вещам, когда вдруг тебе говорят, что нет, а на самом деле это немножко не так. А вот на самом деле все по-другому. И когда приводят факты, люди этим фактам не верят. Не могут просто, потому что это переменит их, если они в это поверят, если они увидят это действительно глазами. Это перевернет их взгляд вообще, отношение к миру вообще. Они этого боятся. Они боятся. Почему люди, многие, не хотят ходить в церковь? Не хотят. Сколько им не объясняешь, сколько там не говоришь, там, ну как-то не убеждаешь, а что это плохого? А они какими-то словами, ну как бы отговариваются, совершенно неубедительными, но в церковь они не идут, и я понимаю. Потому что когда эта душа, которая ослеплена страстями и этими бесовскими сущностями, она боится увидеть настоящее истинное положение дела. И с самой собой, и с семьей, и в мире. Еще раз скажу, я почему всегда говорю, и вот и я, и семья, и мир, это, потому что это одно и то же. Это едино, потому что если у человека душа, она зрящая, она видит все. Она видит и себя, действительно, и она видит и то, что происходит в семье, вокруг себя. И она видит и все, что происходит в мире, в нормальном, естественном, в правильном свете видит. Ну, сколько сейчас вот говорят, а почему вот церковь, я вот в интернете иногда, я смотрю, сколько сейчас недовольных людей, что а почему церковь молчит, почему церковь не говорит о том-то, а почему патриарх не выступает, почему не наводит порядок, все-таки не призывает к тому-то и к тому-то и к тому-то, понимаете, но еще вчера, я знаю, я вижу, эти же самые люди, они говорили, а чего церковь лезет в наши дела? Почему вы указываете нам, как нам нужно жить? Почему это без конца и это грех, и то грех, и вообще, а как жить тогда? А вы сами, и начинаются, знаете, вот эти слова, что «а вы сами выньте сначала бревно из своего глаза, а потом уже к нам подступаете, чтобы наши соринки вынимать».
Да, батюшка, абсолютно точное наблюдение, да,
да,
спаси Господи.
Да, а сегодня вот они говорят, а что ж церковь молчит? Ну вот вы же хотели, чтобы она молчала. Вы хотели, чтобы она молчала, когда речь шла о вашей личной жизни, о ваших грехах, о вашем душевном состоянии духовном, которое губит вас, которое ведет вас в погибель. Церковь хотела, чтобы вы были чисты, чтобы души ваши были зрячи, чтобы вы видели и себя, и своих близких, и весь мир, и все, что происходит в стране, в государстве, в мире, чтобы вы видели в правильном, в истинном свете, что вы видели. Но вы же сами отбрыкивались, вы же сами отбивались от этого. Не лезьте к нам, не лезьте, а отстаньте от нас. А теперь вы хотите, чтобы церковь участвовала в этих вот политических всяких событиях. А что такое политика? А что такое политика? Политика – это общий как бы поток, общее целое, что ли, можно сказать так, миллионов людских страстей. Вот когда один хочет этого, а другой хочет этого, а третий хочет этого, а четвертый там с пятым, шестым соединяются – и вместе делают что-то такое, что им очень выгодно, а другие ничего потерпят. А потом соединяются еще там тысячи, соединяются в какие-то группы, и начинают другие группы, других людей бороться с ними. Начинают войны всякие, уничтожения всякие кровопролития. Ведь это все страсти человеческие. А когда человек не был еще обременен страстью в райское существование, когда он был в раю еще, это была жизнь с Богом. Человек беседовал с Богом в раю. Но когда он, вот эта страсть у него, первая страсть появилась, узнать, стать как Бог, вот единственная, вот одна страстишка появилась, и все рухнуло. Все рухнуло. И рай для него был закрыт. И дети его один убил другого. И звери стали, и вся природа стала враждебна ему. Вот что такое одна страстишка, которая завелась в душе человека. А что же вы хотите, если у каждого из нас не одна страстишка, а, наверное, 20 тысяч страстей, которые мы даже не ощущаем у себя, в каждой своей душе. А если эти страсти соединяются с другими родственными другого человека, с которым ты объединяешься? А если эти страсти объединяются еще там с 20 тысячами таких же? Да это же может разнести весь мир. А оно так и будет. Оно так и будет. И мир погибнет вот именно из-за этого. Из-за того, что каждый из нас не захотел, вот чтобы Бог очистил его душу. Он отбивался от всякого слова, сказанного во имя спасения его души, отбивался, не желал, чтобы ему вот навязывали волю эти, эта церковь, там эти вот всякие попы эти, отбивался. А что вы хотите теперь? Чтобы церковь сейчас встряла в политику, встряла, может быть, это не очень такое слово, но я использую, да, вот встряла в политику сейчас, и начала бы здесь вообще заводить свои порядки. Да кто же послушает нас? Кто же послушает церкви? И первые вы не послушаете. Вот эти критики, которые раньше критиковали и вообще выступали против церкви, против того, чтобы она имела какой-то вес в государстве. Хоть какой-то вес в государстве. Нет. Вот видите, что. Так что понимаете, иногда ведь разница между верующим человеком и неверующим человеком. Как видите, я вот первое, с чего я начал. Вот эти истории, страшные истории, действительно. Страшные истории этих старичков, которые жили, один копил денежки, и другой копил денежки. А третий, вот, приятно было вот там беседовать со своей подружкой. А что там такое в душе у каждого человека из них было? Они об этом даже не задумывали. И малейшее, такое малейшее слово неудачное, или какое-то оскорбительное, или какое-то событие, которое, сказать, вот так прошло между ними, как забор на участке раньше, знаете. Мы все жили на садовом участке, там вообще заборов не было. Не было. Просто мы знали, что вот здесь вот здесь проходит от вот этого столбика до этого. И жили себе спокойно, дружно. Нет, сейчас у всех заборы железные, железные, выше головы. Чтобы только не видеть близкого, ближнего своего, соседа своего. Вот что такое страсти, вот что такое жить без Бога. И вот, если человек даже ничего не замечает, то в любой момент может упасть. Мало того, он в любой момент может просто убить другого человека. Убить, может быть, не физически, а может, морально. Наклеветать на него, сказать гадость, оскорбить. Я не знаю, все что угодно. Да и между нами все время это происходит. Вот это неверующий человек. А верующий человек, он иногда бывает слаб. Иногда он ошибается. Он падает иногда. Он делает какую-то гадость, он совершает какой-то грех, но он понимает, что с ним происходит, что произошло с ним. Он очищает душу покаянием. Вот еще раз скажу, покаяние – это самое тяжелое слово во всем православии. Самое тяжелое и самое малопонимаемое людьми, даже ходящими в церковь. Они думают, что это какое-то самоедство, что это какой-то мазохизм. На самом деле это очищение, очищение души. Без этого очищения мы слепые, мы ничего не поймем. Мы так и будем тыкаться туда, куда нас будут вот пальцем покажут туда. Вот туда смотри. А мы туда будем смотреть. А человек зрячий, духовно подумает, зачем? А почему я должен туда? А нужно смотреть и туда, и сюда. Нужно видеть мир в целостности. В целостности. Надо видеть то, что впереди тебя, и что позади. Надо помнить свое прошлое. Надо оберегаться от падения в будущем. Надо все видеть. Взгляд на мир в целостности – это и дает вера. Вера, потому что мы знаем, что мир – это вся огромная, это тварь Божия. И я тварь Божия. И мой кот – тварь Божия. И все и мои ближние все. И мы все вместе, мы огромное творение Божие, которому Господь завещал жить в любви. Любви, а не в ненависти. Вот я хочу, знаете, может быть, мне хочется прочитать еще одну. Я нашел в интернете тоже, грешен, дорогие друзья, братья и сестры, вот я частенько вот сижу в этом интернете. Но иногда, вы знаете, очень интересные вещи там можно найти. Вот я нашел одно такое стихотворение, короткое такое, очень хорошее стихотворение-то. Оно прямо о наших последних таких вот, последних событиях наших, но это вообще Это очень тоже философское такое стихотворение. Оно вообще об отношении, в принципе, об отношении к миру. Вот смотрите. Я пишу. Вот пеку пирог и варю компот. В комментариях мне отвечают. Вот. У тебя, значит, мирная жизнь? Компот? А ты знаешь, что в мире война идет? Я пишу. Посмотрите, вот это кот. Он смешной и ужасно себя ведет. В комментариях мне отвечают. Черт, как ты можешь? Там-то и там-то гибнет народ. Я пишу. Я выкарабливал от птенца дрозда. Еле выжил, поскольку упал из гнезда. А мне пишут. Какого еще дрозда? Ты, наверное, с глузду съехала, да? Ты не знаешь, что рушатся города? Есть ли дело дам до птенца дрозда? И напишешь однажды. Лежу в траве. Мысли странные скачут в моей голове. И внезапно на это придет ответ. Я считал, что я мертв. Оказалось, нет. Я читал про кота, про дрозда, компот. Это значит, что жизнь в виде идет. Это значит, еще существует шанс для таких, как мы, для меня, для нас. Вот, дорогие друзья, очень хорошее стихотворение.
А кто автор, батюшка?
Не знаю. Не знаю, одна из, какая-то женщина, как
вообще говорят. Может, откликнется безымянный автор.
Мне очень понравилось, правда, это стихотворение. Понимаете, оно говорит о том, что вообще надо жить. Надо жить полноценной жизнью. И что бы ни происходило, где бы ни происходило, рядом с тобой, далеко, на противоположном конце земли, и с тобою лично, с твоим городом, ты все это должен знать, должен знать. Тебе глаза должны быть открытыми. Но надо жить, и надо знать, что жизнь, она непобеждаема никакими ни обстоятельствами тяжелыми, ни преступлениями, ни предательствами, ни убийствами. Она живая жизнь, если у тебя в душе есть Господь, если Бог у тебя есть, если ты надеешься на Бога, если ты знаешь, веришь в то, что Он ждет тебя, тогда, когда закончится эта жизнь, когда ты проживешь эту жизнь достойно, не упадешь, а если упадешь, поднимешься, не впадешь в уныние, не проклянешь весь мир и его, и Создателя своего, не проклянешь, а будешь благодарить его за все, что с тобой происходит и происходит с этим миром. И побеждать зло в своей душе, то вот это и есть настоящее христианство. Вот об этом, кстати, и спели эти ребята из Ижевска, песню, которую я вот вам предложил с самого начала. Вот та самая песня, с которой я начал, которую я предложил вам. Интересные там слова. Продолжать наблюдение. Там говорится, что лучше быть последним у тебя, чем первым у них, о чем мы и сегодня и говорили. И интересно, что эти слова очень перекликаются со словами апостола Павла, который сказал, что имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. То есть он говорит, что он еще не закончил здесь свое дело, что он остается здесь для других людей, чтобы завершить, пройти путь, который дал ему Господь, завершить его и выполнить все, что дал ему и его Создатель. Вот и здесь тоже мы говорим, продолжать наблюдение. Да, действительно, мы должны продолжать наблюдение, что происходит в мире, что происходит в наших душах. И выполнить, пройти весь путь наш от начала до конца, и выполнить все то, что нам предписано выполнить Господом за время нашей жизни.
Батюшка, вот вы невольно ответили на вопрос одной нашей слушательницы. Невольно, потому что я вам его не задавала, а все ждала момента. Вот она нас спрашивает в связи с этими событиями, как сохранить мирное сердце. Вот, наверное, это вот все, о чем вы сказали. Это, наверное, как интересно, есть такая возможность.
Как интересно. Да. Вы знаете, что да, вот, ну, да, может быть, я по-другому немножко построил, если бы я вот знал бы об этом, да. Ну что ж, надо оставаться христианином, дорогие друзья, надо оставаться верующим человеком. Когда мы верующие, когда мы верим, мы не унываем. Вы обратите внимание, что как во время, когда на нас нападает уныние, мы как бы остаемся одни, одни. Это я вот отчетливо помню эти ощущения, когда действительно вдруг одолевает уныние, и ты совершенно один в этом мире.
Да даже Господь, а помните, страдая, сказал в Гефсиманском саду, вскую оставил меня Господь.
Да.
Что про нас говорить, да?
Да, вы знаете что, но я думаю, что это он нам, конечно, сказал. Это он нам в научение для нас это оставил эти слова. Потому что если уж действительно, если Господь страдал именно этим, будто вдруг обрушившись на него одиночеством, то что сказать про нас? Но как он остался верным своему отцу, и он прошел весь свой путь жизненный до конца и исполнил все, что ему нужно было исполнить, то и мы также должны пройти до конца и преодолеть, победить все наши уныния, все искушения, которые на нас обрушиваются от врага. Вот как? Действительно. А как? Молиться, дорогие друзья. Вот и все.
Да, батюшка, вот помните, мы с вами совсем недавно говорили о том, что вот ответим этим нашим, так сказать, критикам, которые говорят, почему же церковь молчит. Церковь как раз не молчит. Вот в эти-то дни она усиленно, сугубо молится.
У нас в Дмитрове, где я тогда в благочинии, время от времени приезжает владыка. И вот я на одном из молебнов вдруг услышал, это же обычная ектения молебна, и вот «Избавитесь всякому граду стране от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенников, междоусобные брани». И я слышу, что слово «нашествие на племенников» отсутствует. Я думал, я сначала, ошибся, не знаю чего. Но потом, через какое-то время, тоже был молебен, на котором все присутствовали, священники, там, все наши, опять был владыка приехал, был молебен. Я слышу, что то же самое. Нашествие на племенников из этого молебна опущено. Понимаете, какая вещь? Есть обычный, скажем, ход службы. И все здесь записано, то, что мы просим у Господа. Если мы что-то хотим дополнительное, есть такие прошения, которые вставляются туда, и мы молимся о здравии такого-то человека, или о том, чтобы нас это поветрие злобное, вот это сейчас нас оставило. Мы добавляем некоторые прошения, но если мы отсюда что-то изымаем, это значит, что мы не хотим просить Бога об этом. Мы специально опускаем это, нам это не надо. И понимаете, если мы не молимся о нашествии на племенников, так они же на нас и найдут. Вот в чем дело. У меня, например, на исповедях многие очень люди, они страдают от, они говорят, что они страдают, они там озлобляются, они, душа смущается, когда они видят такое огромное количество иноплеменников на наших улицах. Я им объясняю, стараюсь объяснить, что же, это же все Богом попущено, по нашим грехам. Но понимаете, когда церковь как бы таким образом вот устраняется от того, чтобы охранить жизнь народа, который живет здесь, со своими обычаями, своей верой, и своим кругом общения, своими привычками. Не знаю, если церковь устраняется от этого, то Бог и отнимет это. Почему говорю сейчас об этом? Потому что вот когда мы, вот это какое-то слово, которое мы не хотим говорить, это означает, что мы же не можем молиться о том, чтобы это оставило нас, эта беда. Так вот, тогда и получается, что мы об этом не молимся. Но так эта беда на нас и найдет. Вот в чем дело. Если мы хотим, чтобы Бог дал нам то, что нам надо, мы должны четко и ясно выразить правильным словом то, что мы хотим от Него. От чего мы просим Бога нас избавить. И если мы говорим, как говорим какими-то кривыми словами, так сказать, из каких-то там, из политических всяких общественных там соображений, тогда нам надеяться надо на какие-то общественные институты, на все другое, на что угодно надеяться.
На князя и на сыны человеческие, да?
Да, на князя, да, на сыны человеческие, на нашу силу, на нашу мощь военную и всякую другую. Но тогда Бог здесь ни при чем. В чем дело? Это очень опасно, матушка. Это очень опасно. Какими-то непонятными руководствующимися какими-то соображениями, своими какими-то, мы отходим от Господа. Отходим от Господа. Молитву нашу Господь не примет. Вот в чем дело. Нам нужно быть твердыми, тоже тверд всякий верующий человек. Тверд и ясен, и у него должен быть ясный взгляд, и он должен видеть, что происходит, и просить то, что ему нужно для жизни. Это и духовные вещи, и плотские вещи, материальные какие-то вещи, которые нам нужны обязательно. Как же? Никакими словами, никакими то, что там кто-то смущается, боится чего-то. Пускай боятся. Это люди неверующие. Церковь не может ничего бояться. Церковь, люди верующие, не должны ничего бояться. Получается, дорогие друзья, что мы просим Господа мира для нас и наших семей, чтобы Он избавил нас от... От чего? Ну, если мы хотим что-то избежать, чтобы Господь отвел от нас что-то, мы должны сказать, что мы хотим, чтобы Он не дал нам. А вот это слово, если оно сегодня запрещено произносить, так, понимаете, мы так очень далеко можем зайти. Я помню, когда я в своих проповедях частенько мне приходилось говорить о духовном бране, или я говорил о духовной войне, я вот просто чувствовал, что многие люди, они как бы вот втягивают голову в плечи. Это понятие, это слово, это состояние, оно очень для них болезненно. Болезненно, и они не могут вот этого даже слышать. Вот как бы нам хочется все время говорить о мире, что мир, вот, а другое слово даже и не произносить вслух. Но из этого ничего хорошего не выйдет, дорогие друзья. Если мы будем бояться просить у Господа, чтобы Он не навел на нас то или иное бедствие, и называть это бедствие своим словом, ну так это уже что-то похоже на Эзопов язык. Так что давайте постараемся все-таки, хоть в тяжелых этих условиях, каких-то новых, изменяющихся в этом страшном мире, кто очень сильно меняется прямо на наших глазах. Нам все-таки надо основополагающие такие основные вещи все-таки не оставлять. Ни словесно, ни в жизни своей. Нужно просить, четко, ясно произносить то, что нам надо. Просить Господа, что нам не надо, чего мы хотим, чтобы нас избавил от этого. Потому что мы же воины Христовы. Мы воины Христовы. Если мы чего-то будем бояться, то какие же мы воины? Вы должны быть мужественными и смелыми и просить у Господа победы, победы в нашей брани, в духовной и во всех остальных, в борьбе в нашей, и в жизни, и в духовном нашем состоянии, во всем.
И в междоусобной брани.
Конечно, да. Мы просим избавить нас от этой междоусобной брани. Мы не боимся здесь называть это слово. А если, предположим, в мире все бывает в жизни народа, в жизни общества, что же мы, если Бог попустит нам вот это, что же мы будем бояться и это слово произносить? И его тоже вынем из наших и в тени, из наших прошений. Так, Господи, да не будет этого. Нам не нужно ничего бояться. Так что вот, дорогие друзья, давайте быть честными и мужественными перед Господом и перед другом. Вот об этом, дорогие друзья, подумаем. Может быть, как-то мы разберемся тогда и в своей жизни, и в жизни нашего народа. Помогай нам, Бог. Храни вас всех, Господь и Божья Матерь. С великим вас постом. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!